Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, в Москве замечательная погода, солнечно, 23 марта, 13:01. Теос продолжает свою работу. Меня зовут Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино, и сегодня мы будем говорить «Свобода в жизни христианина» и беседуем с Алексеем Лызловым, доцентом философского факультета РГГУ. Вот он сегодня так вот в костюме прямо с философского факультета будет говорить нам о свободе. Добрый день, Алексей.
Добрый день, рад всех приветствовать, здравствуйте.
Ой, вот как мы начали говорить до передачи, такое ощущение, что Киркегор наше все, потому что как-то вот такая многообразная тревога, да, постоянная адаптация к переменным, которые из временных становятся постоянными. То есть, наверное, ничего больше тревогу-то и не вызывает в данном случае. И Киркегор, наверное, про тревогу один из, ну, много очень говорил, и про свободу, которая связана с этой тревогой.
Ну да, Киркегор много об этом размышлял, и в частности, вот как раз он размышлял, что интересно, и об отличиях времени, об отличиях, ну, в общем-то, времен. Да, у него есть работа, в общем, такая большая, большой ответ его философии на роман одной современной мудацкой писательницы, который называется «Две эпохи». Да, в этой работе он сравнивает эпохи, через которые эта писательница проводит своих героев, революционную, да, вот этот период, французская революция, вообще вот такой выход и, ну, с одной стороны, какое-то стремление к изменениям, свободолюбие, с другой стороны, льется кровь, и вот это вот такое время непростое, жесткое, да, и время стабилизации, время, когда люди живут спокойно, благополучно, уверенно. И вот интересно, что в каком-то смысле, да, вот он отдает приоритет в плане какого-то экзистенциального раскрытия обычного человека, да, вот, который человек своего времени, да, вот этой бурной эпохи, да, когда вот нечто стихийное в человеке оказывается выведено порой жутким способом, да, вот, в жизнь. Но тем не менее, вот для Киркегора это состояние менее безнадежное, да, чем состояние человека, который настолько поглощен вот этим комфортом и удобством жизни, что все свои силы бросает на поддержание этого комфорта. А главное, он в этом состоянии мельчает. Мельчают его желания, мельчает, ну, как бы, то, на что он решается и дерзает. Да? Такой человек, и вообще Киркегор в качестве самого большого греха, как он говорит в своей эпохе, да, указывает на то, что люди разучились по-настоящему желать. А их желания маленькие, мелкие, да, вот я хочу там еще более комфортно обустроить свой дом, я хочу там заработать еще денег или поехать куда-то отдохнуть или что-то приятное сделать. сделать, да, и все. А тогда получается, что как бы действительно вот каких-то желаний больших, предельных, да, ставящих, ради которых человек должен все свое существование поставить на доску, не возникает. Да, но ведь христианин – это тот, кто жаждет Царства Небесного, правды Его, кто жаждет, чтобы воля Божья была в мире, не таким вот слабым, истощенным, маленьким желанием. Царство Небесное – это не приятная атмосфера у меня на кухне. Да, это что-то совершенно другое, грандиозное, да, переворачивающее весь привычный и погрязший во лжи порядок жизни. Для этого нужно быть очень раскрытым в своей способности желать чего-то такого, что разворачивается другим концом, как вопрос, обращенный ко всей нашей жизни. Желать чего-то такого, что всю нашу жизнь надо на доску поставить, да, чтобы всерьез этим желанием жить. Да? И вот как поставить на доску? Для христианина, говорит Киркегор, да, всегда звучит этот вопрос или-или. Или Бог, или все равно что. Да? Но выбор Бога – это единственный выбор, который является настоящим выбором для человека, да, не разменивающимся на что-то бессмысленное вне Бога. Да? Но этот выбор – предельный выбор. Он требует предельной решимости, и он для человека страшен. Да? Он совершается в страхе и трепете. Здесь для Киркегора важнейший пример – это Авраам, да, который выбирает Бога вопреки всему в своем испытании. Но как мы будем выбирать Бога вопреки всему, если нам страшно просто лишиться нашего комфорта? Да? Тут, в общем-то, для начала, наверное, нужно вот этот страх почувствовать как безнадежно мелкий, да? Как какой-то, ну, настолько несопоставимый по масштабу с тем, к чему мы призваны, настолько отдаляющий нас от настоящей такой вот христианской свободы, да, заставляющий держаться за наши пожитки, что, в общем-то, будучи христианином, нельзя не желать от этого мелкого и недостойного страха избавиться. И поэтому, если брать вот этот аспект ситуации, что все, что казалось нам прочным, надежным, обеспеченным, начало шататься, то этот аспект, я думаю, христианин может лишь приветствовать и благодарить за него Бога. Да? Господь и так нас очень любящий и трогательно порой как-то вот разворачивает от наших мелочных привязанностей к себе. Да, вот я недавно, ну, просто личный случай был, да, слегка там по невнимательности, неосторожности задел машину, поцарапал. Понятно, что можно там расстроиться, но вот когда я чувствую, что у меня идет вот какое-то побуждение в сторону какой-то досады, огорчения, я же обнаруживаю свою какую-то привязку. И что я могу сказать? Ну, слава тебе, Господи, что ты так кротко, так тихо вот меня развернул здесь к большей свободе, да, к тому, чтобы я вообще вот не цеплялся за это, как будто моя машина – это что-то, с чем полнота моей жизни связана, да, чтобы я вот все свое упование только на тебя и возлагал. Да, другой аспект, гораздо более страшный нашей ситуации, конечно, связан с тем, что мы не только теряем в комфорте и надежности, да, что вообще-то в этой ситуации гибнут люди, это гораздо страшнее. Но здесь Я думаю, самое важное сердце свое открыть для вот такого очень прямого сострадания. И для того, чтобы не придумывать себе, как мы должны участвовать, за что мы отвечаем, но быть открытыми и идти туда, куда зовет нас Бог. И здесь, я думаю, очень личное как бы слышание должно быть у каждого человека. Да, очень личное, очень предельно ответственное в личном плане. Да, вот что я, если я не загораживаюсь от страдания людей сегодня, ну, это же самое мы можем сказать и в любой ситуации. В любой ситуации люди есть человеческое страдание. Да, просто сегодня оно как бы обнажено, сегодня его больше. Да? Вот если я не загораживаюсь от этого, куда мне идти, к чему я позван и призван, что я могу делать? Да? И только сам человек может по-честному ответить на этот вопрос. Да? Здесь нет общего для всех одного ответа. Да? Но для того, чтобы слышать эти вопросы, для того, чтобы как-то вот искать личный ответ, для того, чтобы иметь смелость не загораживаться от происходящего, а пребывать в открытости, нам и нужна, в общем-то, свобода. Да? Потому что нам нужно для начала хотя бы начать хотя бы обретать свободу по отношению к всему тому, из чего мы делаем как бы внешние подпорки для нашей жизни, да, в чем мы видим залог нашего благополучия, да, потому что если наша жизнь имеет основу не в Боге, а в чем-то еще, то это плен, это не свобода, это в христианском смысле самое какое-то низкое и недостойное рабство.
Да, сегодня как никогда люди переживают вот не по поводу того, что веру можно потерять, а то, что можно определенный уровень жизни потерять, хотя, безусловно, заботиться о ближних нужно, и кто о своих домашних напечется, тот хуже неверного, и нужно приводить дела в порядок. Но уже не один раз разговаривая с людьми и с коллегами, как-то вот именно печаль по поводу потери комфорта и вот к тому, что вы сказали, вспоминается Рильке сразу. Как мелкие жизни наши споры, как крупно то, что против нас. И он потом пишет, чтобы высшее начало нас все чаще побеждало, и мы росли ему в ответ, да, говоря вот об этом. Хромоте Иакова. Вот у нас сейчас такая вот борьба. И это
да.
Интересно, и, по-моему, мы прямо в начале цикла об этом говорили, что у человека есть вот эта свобода, выбор совершить глубоко личный, потому что интересно, вот я сейчас наблюдаю у нас в общении с коллегами, там вот по работе с людьми, там психологами происходит очень интересная вещь. Сейчас взламывают аккаунты и от лица друзей проводят финансовые сборы, потому что, наверное, как никогда мошенники пользуются вот этим бессилием людей что-то сделать такое положительное. И тут, в общем-то, можно сделать хоть что-то, откупиться деньгами от вот этой, скажем так, с одной стороны, бессилия что-то сделать, вот, и той вины, которую человек переживает, и вот им сразу предлагают вариант, а вот помогите мне там, помогите мне, и во всех случаях, то есть их как-то много, как никогда за последние, вот даже за последние 2 дня было, 3 или 4 случая, и это очень интересно на самом деле, потому что ведь свобода, да, по-моему, даже у Киркегора, это возможность выбора. Потому что когда мне не оставляют выбора, в общем-то, это такая вот самая, наверное, большая несвобода.
Ну да, но выбор-то всегда остается. И тут, с одной стороны, свобода – это свобода выбора, но мне хотелось еще одну вещь обсудить, а именно, да, если мы откроем одно из ранних произведений Гамана, мыслителя-христианина, предшествующего Киркегору, да, мыслителя XVIII века, Крохи, мы увидим, что он дает очень интересную мысль, что свобода в любом ее понимании, как бы человек ее не отстаивал, какой-нибудь англичанин, который говорит, что настоящую свободу дает там Великая Хартия, да, какой-нибудь человек, который там вот спонтанно, свобода – это когда я вот что хочу, то делаю, там и так далее, да, или как-то иначе. При любом ее понимании в основе свободы лежит себелюбие, лежит вот, в общем-то, любовь к себе. Я хочу быть свободен, да, это всегда выражение того, что я хочу, ну, как бы, чтобы моя жизнь проживалась мной как полная, раскрытая. Я люблю себя, я не хочу сворачиваться в бараний рог. Мне нужно как-то вот свободно дышать, да, и в этом плане можно поставить вопрос такой христианский, который уже потом ставит Киркегор. А что значит любить себя? Ведь нам заповедано возлюбить ближнего как самого себя. Да, предполагается, что самого себя-то мы, в общем-то, любим. Да? И Киркегор говорит, что по-настоящему любить себя значит любить Бога. А любить ближнего значит помогать ближнему любить Бога. Да? Но что значит любить себя, значит любить Бога. Да? Почему? В чем же здесь любовь к себе? Я же вроде не себя люблю. Я как раз, любя Бога всем существом, я, казалось бы, всю жизнь Ему посвящаю. Да? Самоотверженно, отвергаясь себя. И это некое требование. Как же может быть отвержение себя ради Бога связано с любовью к себе? Но вот дело в том, что мы любим Бога не как какой-то далекий образ, да, Бога, которого мы представляем, о котором думаем или читаем в книге. Да, христианин любит Бога как Бога крепкого, живого, как Бога, которому он предстоит, перед лицом которого он ходит, да, которого он знает и с которым общается. И любя Бога, он любит того, кто смотрит на него с бесконечной любовью Творца. И, стало быть, он, любя Бога и узнавая его в этой любви, открывается для того, как видит его самого Бог. И тогда в Боге он может увидеть, с какой любовью его Бог создал, да? Какая сила жизни, какая красота, какая глубина дарована ему как Божьему созданию. Да? И тогда вот это вот богозданное достоинство свое человек не может не хранить. Он не может допустить, чтобы образ Божий в нем попирался. Да? А хранение этого – это вот тоже, это, собственно, оно совершается таким образом, когда человек, по сути, готов прямо и лично отвечать на что бы то ни было. Да, вот… Про хранение достоинства вспоминается совершенно, я часто, наверное, вспоминаю этого человека, царство ему небесное, Алексей Петрович Арцебушев. Довелось с ним общаться, замечательный вот человек. Вот какая в нем была вот эта свобода действительно. Да? Ну что это за свобода? Человек очень просто, он прожил 97 лет, в конце жизни принял монашеский постриг с именем Серафим. но уже в самом конце, да, буквально незадолго до смерти, он человек, сохранявший какое-то мальчишеское озорство в отношении к жизни, хотя прошел через страшные вещи, через советские лагеря прошел за веру. И вот он очень просто как-то рассказывал о себе, о том, что пережил, и он рассказывал вот такую вещь, что когда его забрали, и понятно, там страшные дела были, допросы, пытки, вообще вот человека пытались сломать, чтобы он оговорил кого-то, да, и так далее. Он, когда его забрали, внутренне для себя очень твердо решил: со мной все кончено, я ничего для себя не ищу. Да? И вот за счет этого он оставался в предельной свободе. Да? Он как-то совершенно без всякой позы рассказывал, что, вот, скажем, как-то следователь ему говорит, что вот вы нас ненавидите. Он ему говорит: я не ненавижу вас, я вас презираю. Да, вот сказать такое, понятно, что, ну, как бы, что его за это не пощадят. Да? Но вот у него была эта свобода, да, это не поза, это не какая-то там аффектация. Он просто вот оставался свободным человеком, сохраняя вот свое достоинство, свой голос, да, в любой ситуации. И вот с одной стороны здесь вот видна эта связка, да, что если я способен жить перед лицом смерти как своей собственной возможности, да, я оказываюсь раскрыт для вот такой свободы. Да, а с другой стороны мы видим, что свобода живется как вот это бытие собой, когда я даю прямой личный ответ на то, с чем я сталкиваюсь, честный ответ, да, вот в любой ситуации. Да, это может быть вот такая ситуация, это может быть ситуация и другая, да, совершенно житейская, казалось бы. Да, вот тот же Алексей Петрович после лагеря, да, вот он поселился при каком-то доме, как это, дворец творчества или что-то такое, да, лепил там какие-то статуи, но он художником был. И, ну, каморка, выделили ему каморку, жить негде. И тут он обнаруживает, что железная дорога, рядом бревна валятся, да, можно их как бы подобрать, строить дом. И он начинает это делать, да. Казалось бы, тоже, если человек боится, если человек озирается, а вот я и так тут, это бывший зэк, еще сейчас обнаружит, что я что-то строю, еще накажут, да. Или если человек просто думает, а вдруг не получится, да. Но вот он, вот есть сейчас эта возможность. И он способен очень свободно в эту возможность идти, да, с каким-то даже озорством, да. Вот в нем какой-то мальчишеская такая вот была нотка всегда. И понимаете, это может быть в разной какой-то палитре оттенков звучать. Может, как глубочайшее достоинство, которого человек не теряет в самой страшной ситуации. Может, как вот способность вдруг найти какую-то возможность, даже вот просто сделать дом себе, да, построить, или как-то еще вот какие-то жизненные возможности. Там, где, казалось бы, никакой возможности не предвидит. Да, тоже вот из этой открытости совершенно лично. Я лично могу вот это увидеть, заметить и эту возможность взять. Да, она не берется безлично. Да, свобода, в общем-то, предполагает выход из всякого рода обезличенности. Да, вот это в некоторых перечислениях, молитвах таких, по-моему, даже в вечерних молитвах православных есть, да, что мы просим Бога, чтобы Он, ну, как бы простил, исправил нас в том, в чем мы искажаем самих себя, да, и вот там безличность, бездерзновение, да, перечисляется. Но это все аспекты нашей несвободы. Вот эта безличность, это, в общем-то, уход от самого себя, каким мы призваны быть, уход от свободы, потери этой свободы.
Это вот то, что, наверное, сейчас и может быть ресурсом самым большим, вот это какие-то внутренние смыслы, которые делают нас людьми, которые, да, и делают нашу жизнь ценной, даже когда все обесценивается, все равно есть что-то такое ценное, даже когда, в общем-то, все становится предельно таким вот хрупким. Это удивительно, это вот как сейчас многие вообще психологи рекомендуют эту книжку «Сказать жизни да» Виктора Франкла, да, потому что это потрясающее вообще такое свидетельство. Эдит Йегер, по-моему, ее зовут, с ее книгой «Выбор». То есть все эти книги про одно и то же, когда человек в бесчеловечной обстановке выбирает жить чем-то драгоценным сегодня, сейчас, и, в общем-то, все. Там, у буддистов есть предельная такая точка, техника отмечания, когда какое-то переживание закончится. То есть логика в том, что когда нет ничего положительного ни в уме, ни в сердце, ни в эмоции, положительное остается, когда боль заканчивается. И вот отмечая, что боль закончилась, наступил вот такой вот момент моего такого вот подлинного бытия без давления, это уже такая вот техника вхождения во что-то настоящее. Я вот вчера читал и удивлялся даже. Ну вот вспоминаем все, что, в общем-то, было модно перепощивать в соцсетях, там, жить здесь и сейчас, делать то, что для меня ценно, то есть это все приобретает совершенно другие значения на самом деле. Потому что, да, вот меня это потрясает. Я много читал о учениках, которые были в сталинских лагерях, о священниках, как на Соловках разрешили провести пасхальное богослужение, и как вот это все описывалось, как они произносили молитву, как кричали практически «Аминь», как из музея там воровали облачение. Это что-то, ну, вообще космическое по своему масштабу на самом деле. И вот, как вы сказали в начале, наверное, такие вот времена, как сейчас, да, не сбивают с нас вот эту внешней какую-то такую вот успокоенность, но они, конечно, дают возможность нам встретиться со своей безграничностью. Я вчера тоже Сурожского третий том перечитывал, и он говорил о жизни вечной, его попросили поговорить о том, как готовиться к смерти, но в присущей ему манере он говорил о том, как, в общем-то, встретить жизнь вечную в своей земной жизни, даже несмотря на то, что у него сильно боли. И это потрясающе, как он говорит, что надо готовить человека к переживанию вот этой жизни, которая больше смерти. И мне прям, знаете, прям полегчало. Мне еще друг из Америки написал, говорит, ты как? Я говорю, великолепно. Сурожского начитался и блаженствую тут. Потому что ведь действительно это возможно сейчас при всех минусах, при всей невозможности этой ситуации, при всем понимании того, как это тяжело и страдание людей, но есть вот эта опора невероятная на жизнь, которая больше смерти. На жизнь,
но,
которая
да.
больше какой-то проблематики.
Ну, несомненно, но христианину дана свобода, которую, ну, конечно, важно и жить ей, и как-то верно ее понимать, да, свобода вот во всех этих ситуациях, да, восклонить головы наши, да, ведь мы в Евангелии читаем обо всем том, что мы видим, да, что будут и моры, да, и восстанет народ на народ, царство на царство, да, ну, в общем, там еще голод нам обещан, да, там землетрясение по местам, в общем-то, вполне Господь нам это открывает без утайки и готовит, и Он говорит, что к как бы призывает как раз не к страху, не к ужасу, не к тому, чтобы мы как-то вот упали духом. Говорит, вы склоните головы ваши, избавление ваше приближается. Да? Апокалипсис заканчивается словами «Ей гряди, Господи». И вот здесь, конечно, важно, ну, как-то особенно для тех людей, которые вот этим духом не живут, как-то вот раскрывать, что вот это раскрывать самой своей жизнью, да, раскрывать той любовью, которую мы призваны являть, да, что это не про такой эскапизм, это не про безразличие вот тем людям, которые страдают, да, к тому, что происходит. Это вообще-то про предельную открытость, но открытость, которая возможна только в жизни по вере. Да, открытость, которая потому может человек в этой открытости сострадать, соучаствовать, молиться об этом мире по-настоящему, да, как Силуан Афонский пишет, молиться за мир, кровь проливать, да, что он не тонет в этом страдании, что у него есть знание по вере того, что мир никогда не оставлен Богом, что ни один волос с нашей головы не падает без воли Отца Небесного. Да, и тогда возникает вопрос, а как это совместить? Да? Что же Бог хочет, чтобы люди помучились? Нет, мы видим в Евангелии, что Христос – это не тот, кто мучает людей, тот, кто исцеляет, тот, кто воскрешает, тот, кто сострадает. Да? Но, тем не менее, мы видим в Библии то, что история может быть прочитана как книга Божьего промысла. Да? И вот здесь очень интересно об этом размышляет тот же Гамман, да? Что вот история как бы имеет два взаимодополнительных способа, ну, как бы понимания, да? Дополнительность в том же смысле, в каком это слово используется, например, в современной физике. Да? Мы можем рассмотреть свет как волну или как частицу, но мы не можем и то, и другое собрать в некотором едином интегрирующем взгляде. Да? Или в таком формате, или в таком. И вот мы можем видеть историю как историю человеческих поступков, да? Греха, наоборот, каких-то благородных проявлений и так далее. И можем видеть историю как историю Божьего промысла. И Гамман приводит замечательный совершенно пример из Евангелия, пророчество Каиафы. Да, потому что, с одной стороны, мы пророчество, когда Каиафа, первосвященник, значит, на вопрос, что делать с Иисусом, к нему приводят связанного Иисуса, уже готовясь выдать его на суд римлян, и спрашивают у него, как первосвященника, что делать. И он говорит, что отдайте его римлянам, потому что лучше, чтобы один человек погиб за всех, нежели весь народ погиб. Да? И Евангелие говорит, что он пророчествовал, ибо был первосвященником на тот год, о том, что Христос идет умереть за всех. Да? Но посмотрите, звучит пророчество, но сам пророчествующий, разве об этом он думает? Он опасается, что этого пленника примут за заговорщика, готовившего бунт против римлян, и если его не выдать римской власти, то пострадает весь народ от римских репрессий за то, что они готовили якобы заговор. Поэтому он просто говорит, что осторожней выдать. Пусть он даже невиновный пострадает один, чем все мы пострадаем. Да? Позиция отнюдь не исполненная какого-то там достоинства и так далее. Да? Вот такая осторожность, готовая даже невиновного выдать на суд и на страдания. Да, но одновременно это пророчество. И вот эти два плана невозможно так свести. Нельзя сказать, что Каиафа невиновен, он ни при чем, он вообще вот как бы свят, потому что он пророчествует. Да, и все его другие мотивы, они незначимы, они оправдываются тем, что это пророчество. Нет, не получается. Одно не перекрывает другое. Вот такая одновременность. Можно так видеть. Да? О чем это для человека? О том, что да, с одной стороны, в любой ситуации ты сталкиваешься и с человеческой жестокостью, и с человеческим грехом, да, и сам грешишь. Но ни в одной ситуации ни ты, ни мир не оставили без Божьего попечения. Нам доверена свобода, и мы подчас весьма плохо этой свободой пользуемся. Но ни в один миг, даже в миг самого тяжкого нашего греха, мы не оставлены без Бога. Апостол говорит, в общем-то, об этом явно, да? Тоже говоря нечто парадоксальное, несводимое в линейную логику, да? Где увеличивается грех, там умножается благодать. И дальше он сразу эту линейную логику пресекает. Что же? Стало быть, давайте грешить, да не будет этого. Да? То есть как бы не сводится это так. Не сводится. Но если ты совершаешь вот это движение, которое разворачивается как чудо человеческого покаяния, метаноя, вот этой перемены, переворота, которые в тебе происходят, ты обнаруживаешь, что нет ни одной точки в твоей жизни, в которой Бог бы не присутствовал и тебя бы не вел. Да? Даже через вот эти вот грехи твои. Да? И нет ни одной точки в нашей жизни как таковой. Вот каждый из нас там, где он есть. И вот это место и время, и день спасения каждого из нас. Да? Вот здесь, сейчас мы способны быть с Богом, да, и мир Богом не оставлен. Отсюда очень многое, ну, как-то раскрывается, да. С одной стороны, если мир не оставлен Богом, мы можем молиться ему не просто как тому, кто частным образом посочувствует данному человеку, а как Творцу неба и земли, да, и действительно отсюда мы можем уповать на то, что пока жива вера на земле, этот мир как-то вот может жить, да, потому что когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле? Да, вот прямо указано на то, что конец мира – это состояние, когда из мира уходит вера. Мир верой стоит, не какими-то нашими вот такими усилиями поверить. Да, а с другой стороны, да, мы можем вот открываться Богу для того, чтобы Он раскрыл наше сердце, сделал его чутким и любящим. Да, и мы уходим от этих вот, ну, как бы на самом деле выбивающих нас из какой-то вот настоящей жизни и по-настоящему дьявольских мыслей о том, что будто это Бог где-то тут виноват, не досмотрел и так далее. Да? Нет, это не так. Господь жив, да? Как пророк Илия тоже в страшные времена повторяет на протяжении книги, которые о нем повествуют, да, «Жив Господь и жива душа моя». И вот если мы это знаем, мы сохраняем именно христианскую свободу, да, единую с любовью. Вообще христианство, оно уникально еще и тем, что свобода в христианском его понимании, она абсолютно едина с любовью. Да, предельно свободен вообще-то тот, кто способен любить врагов. Да, вот, вот предел любви, это же предел нашей христианской свободы. Да, мы свободны настолько, что мы не отвечаем злом на зло. Мы даже на зло свободны, да, как бы мы не определяемся к нашему поступку тем другим, который как-то поступает. Да, и вот даже если он творит что-то злое, да, мы не теряем свободы и не вовлекаемся в автоматически возникающую у нас ответную злобу и ненависть. Мы оказываемся свободны для любви. Вот это, наверное, ну, как бы та соль, которой, если мы лишаемся, мы уже ни на что не годны, как христиане. Да? Уже говорил я о том, что вообще-то любовь к врагам – это вот эта соль христианства. Без нее христианство невозможно как таковое. Да? Оно будет просто ну, каким-то учением, там, наряду с другими. Да? Рассказывал уже, наверное, вот, что один священник замечательного титаиста попросил поисследовать, а вот что в Евангелии есть такого, чего нет в китайской мудрости. Очень многое есть, но вот чего он не нашел в таком виде, это именно любовь к врагам. Это вот то зерно, которое вот даже в такой глубокой древней культуре, как культура Китая, вот не находится, нет его. Да? Это то, что нас должно отличать. И это тоже про свободу.
Ну и да, вот это... Психологии же часто это основная трудность, неспособность или свобода быть самим собой настоящим по отношению к тем обстоятельствам в жизни, в которых мы находимся, по отношению к своему выбору, по отношению к тому обществу, в котором мы находимся, даже порою по отношению к той общине, в которой мы верим. И как вы думаете, Алексей, у нас 8 минут остается, как человек может найти вот эти тропки к своей свободе? Ну вот, как вы сказали сейчас, что это какая-то вот соединенность с любовью. Ведь для меня, знаете, это проблема, вся проблематика Иова. Ведь его сложность была не в страданиях, а в том, что он отказывался принять злого Бога. Он говорил, что здесь что-то не так. Может быть такого, это все как-то вот какое-то наваждение, вы неправильно говорите. То есть Бог-то добрый, но здесь какая-то другая реальность у нас раскрывается. Вот какие еще пути?
Ну да, и он не принимал такую рационализацию, что если Бог добрый, значит ты виноват, и тебе надо просто, исходя из идеи одной, да, вот как бы... на таком идиаторном уровне взять и сказать, что да, ты справедлив, ты добр, значит, вот я что-то не то сделал. Да, он по-честному говорит, я не знаю за собой чего-то такого, да, на что это было бы таким правильным и благим ответом. Да, и он фактически продолжает взывать к Богу, пока сам Бог не заговорил с ним. Да, но это вот это прямой путь в любой ситуации. Да? Вообще, вот первое это, конечно, молитва. Это, то есть, если человек уже христианин, то в любой ситуации искать ответ у Бога. Да, это понятно, что нас постоянно выносит вот в это человеческое, слишком человеческое. И нас выносит, мы прям вот чувствуем, как это происходит. И тут вот остановиться, Господи, помилуй меня грешного, да, и вот идти в молитву. Но если, скажем, человек может не иметь такого вот какого-то молитвенного опыта, да, в любом случае можно вспомнить тогда, даже перечитать, может быть, тот эпизод, когда... вот Пьер Безухов во французском плену, да, вдруг переживает удивительный какой-то переворот. Он вдруг понимает, что, по сути, его невозможно взять в плен. Да, можно посадить его телесно в тюрьму, можно даже убить, но кто вот мою живую личность может взять в плен? Кто может взять в плен вот это огромное небо, которое я сейчас вижу? Да? Ведь я как личность не подвластен ничему внешнему. Да? И вот, конечно, очень важно возвращаться к вот этому очень простому сознанию того, что я не просто часть какого-то потока, который, как порой горный сель, норовит меня сбросить в пучину, да? А я есть как тот, кто способен быть сильнее любых таких потоков, да? Как тот, кто может, все преодолев, устоять. Да, и для этого я должен вырывать себя из всякой обезличивающей и уносящей меня силы. Да, я должен как бы тогда учиться жить от первого лица, вот так по-честному от первого лица отвечать на все происходящее. Да, вот просто иногда важно оглядеться. Вот меня заносит, вот я там тревожусь, вот я уже готов куда-то бежать. Вот сесть, я есть, я вот вижу вокруг там себя, вот эти стены, вот эти столы, там, потолок, да, и вот сейчас есть я, да, и что я могу вообще вот делать, как я могу отвечать, как я могу быть так, чтобы не определяться тем, что меня вот подталкивает, уносит, да, а чтобы быть в меру того, да, что возможно лично для меня. Да, вот к этому возвращаться всегда очень важно. Да, важно чувствовать, что ты лично здесь есть, да, что ты не песчинка в потоке, и давать свой личный ответ. В принципе, вот, конечно, здесь приходится преодолевать тревогу, да, но, конечно, только через тревогу здесь и идет путь к тому усилию, с помощью которого мы оказываемся самими собой. Да, иногда это не удается, но здесь вот, опять же, если есть возможность молиться, нужно идти в молитву, да, потому что, конечно, нас может поддержать и близкий человек, и друг, да, и мы часто с благодарностью открываемся для такой поддержки. Но здесь нам нужно очень большое трезвение, потому что мы можем как бы начать цепляться за эту помощь и опять же терять свою свободу. Да, пытаться, чтобы вот нас постоянно другой, который свободнее, сильнее вытаскивал из нашей трясины. Да, иногда такая помощь нужна человеку. Но для самого человека здесь, конечно, возникает задача какой-то собственной такой аскезы, собственного трезвения, да, и понимания, что да, я сейчас тогда по-младенчески мыслю, по-младенчески говорю и питаюсь молоком, но все-таки негоже всю жизнь оставаться младенцем. Да? Сейчас я с благодарностью, с любовью, с радостью приму эту заботу, если она есть, если она входит в мою жизнь. Но я понимаю, что вообще-то говоря, мне важно это перерасти. Да, и вообще люди духовные, они часто как раз даже как-то вот подбадривая человека, стараются развернуть его к вот этой зрелости, к созреванию. Да, я помню как-то в почве
было... 30 секунд остается.
Да, но хорошо, да, то есть просто встречались мне люди, которые вот спрашиваешь, да, он... Человек отвечает, ну ты молись, ты сам давай, иди в предстояние Богу. Да, и это какой-то очень важный ответ. Да? То есть не надо терять благодарность тем, кто нас поддерживает, но важно раскрываться в меру зрелости.
Да, спасибо вам большое. Действительно, вот часто мы хотим, чтобы какие-то обстоятельства закончились. А может быть, это дано нам для того, чтобы мы раскрывали зрелость и находили свое предстояние перед Богом. Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо
Да,
большое, друзья, что
спасибо.
были с нами. Благослови вас Господь. Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.